В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 ноября, в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Москва и Ереван планируют создать объединенную группировку войск в Кавказском регионе. В Сухумском роддоме неблагополучная ситуация. Санэпидемслужба обнаружила синегнойную инфекцию. В Тбилиси состоялось очередное судебное заседание по делу о адвокате, избитом в полицейском участке. Во Владикавказе проходит 10-я международная выставка-симпозиум «Аланика». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Дональд Трамп формирует свою команду. В Румынии на президентских выборах победил пророссийский кандидат Румен Радев. В Молдавии на президентских выборах победил социалист Игорь Дадон. Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что главой его администрации станет нынешний руководитель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус. Главным советником Трампа на посту президента станет политтехнолог Стивен Беннон, возглавлявший его предвыборный штаб. В своем заявлении Трамп назвал Прибуса и Беннона высококвалифицированными лидерами, прекрасно работавшими вместе в ходе предвыборной кампании. Как отмечает BBC, 44-летний Прибус в ходе предвыборной гонки действовал как связующее звено между штабом Трампа и руководством Республиканской партии. Прибус, адвокат и политик-республиканец, последние 5 лет возглавляет Национальный комитет Республиканской партии. Он содействовал избранию известных в стране политических фигур в законодательные органы государственного и местного уровня. Среди таких фигур нынешний спикер Палаты представителей США Пол Райан. Стивен Беннон, назначенный главным советником Трампа, известный медиа-менеджер, радиоведущий, кинорежиссер и в прошлом успешный специалист в области банковского инвестирования. Избранный президент должен сформировать свою администрацию за 2 месяца до инаугурации, которая состоится 20 января 2017 года. На президентских выборах в Болгарии побеждает пророссийски настроенный кандидат от социалистической партии Румен Радев. По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, опубликованным после подсчета 99% бюллетеней, за Радева проголосовали более 59% избирателей. Его оппонент, спикер парламента Цецка Цачева, представляющая правящую партию «Граждане за европейское развитие Болгарии», набрала чуть более 36%. Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подал в отставку после обнародования данных экзит-полов. Бывший генерал военно-воздушных сил Румен Радев призывает к отмене санкций против России и выступает против миграционной политики Евросоюза.
Эхо Кавказа. Новости.
В Молдавии 13 ноября прошли президентские выборы, на которых социалист Игорь Дадон обошел праволиберального кандидата Майю Санду. На избирательные участки пришли 53% граждан, более 1,5 миллиона человек. Рекордную активность показали граждане Молдавии, живущие за границей, почти 130 тысяч человек. Кандидат президента Молдавии от проевропейских сил Майя Санду намерена обжаловать в Конституционном суде официальные результаты президентских выборов. Победа пророссийского кандидата на выборах президента Молдавии означает сигнал тревоги для Европейского Союза перед лицом экспансионистских устремлений Москвы, пишет румынская газета «Румыния Либере». Молдаване решили затормозить продвижение реформ, которые велись последние 7 лет в направлении сближения с Европейским Союзом, говорится в публикации. Британская Daily Mail отмечает, что обещание Игоря Дадона добиваться большего развития связи с Россией, чем с Европейским Союзом, находится в прямом противоречии с проевропейской линией нынешнего правительства Молдавии. Французская газета «Монд» констатирует, что Москва, приложив последние годы немалые силы для сохранения своего влияния в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдавии, намерена распространить такое влияние и на Молдавию в целом. Избранный президент США Дональд Трамп дал свое первое крупное интервью после победы на выборах 8 ноября, в котором, как ожидалось, он мог обозначить приоритеты первых 100 дней будущего президентства. Вопросы задавала ведущая программа «60 минут» на телеканале CBS Лесли Шталь. Как сообщает американское интернет-издание «Политика», Трамп осудил многолюдные акции протеста в связи с его избранием, назвав участников демонстраций профессиональными протестующими и небольшими группами. Трамп заверил, что не имеет ничего против так называемых однополых браков. В ответ на обеспокоенность ЛГБТ-сообщества возможной отмены принятых в последние годы законов, разрешающих гей-браки. Главными тремя приоритетами своей политики в начальный период президентства Трамп назвал реформу миграционного законодательства, здравоохранения и налоговой системы. Он пообещал, что примет меры для строительства пограничной стены между США и Мексикой и, смягчив свою позицию, согласился, что вместо стены на некоторых участках можно будет построить ограждение. Трамп также смягчил недавно заявленное им намерение подвергнуть Хиллари Клинтон судебному преследованию и заверил, что предпочтет сосредоточиться на текущих политических задачах.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Президент Владимир Путин одобрил предложение правительства Российской Федерации о подписании соответствующего соглашения между двумя странами. Москва и Ереван планируют создать объединенную группировку войск в Кавказском регионе. Среди ее основных задач – прикрытие сухопутной границы России и Армении, в том числе совместно с силами и средствами системы ОДКБ. Какие риски несет подобное соглашение для грузино-армянских отношений, выяснял Владимир Унанянц.
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под проектом соглашения о создании объединенной группировки вооруженных сил России и Армении. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации Российской Федерации.
Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Арменией об объединенной группировке войск вооруженных сил Республики Армения и вооруженных сил Российской Федерации.
Говорится в документе. Для управления группировкой создается объединенное командование, причем его функции будут переходить от Еревана к Москве. В мирное время командующий, которого назначит армянский президент по согласованию со своим российским коллегой, будет подчиняться начальнику генштаба Армении, а в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время командующему войсками Российского Южного военного округа. В данный момент на территории Армении находится до 5000 российских военнослужащих. Военная база в Гюмри, функционирующая с 90-х годов прошлого века, оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, а также вертолетами Ми-24 и Ми-8. Планируется ли усиление присутствия российских войск, пока не уточняется. В самой Армении к перспективе объединения армии относятся неоднозначно. Политолог Рубен Меграбян считает это еще одним фактом ущемления суверенитета страны.
Армянская армия является одним из важнейших бастионов независимости, которая осталась после того, как Россия забрала себе все активы армянской экономики и насильно фактически вовлекла Армению в так называемый Евразийский союз. Сейчас, скажем так, очередь дошла до армии. Это политический шаг, осуществляемый в региональном контексте. Это, скажем так, ответный шаг на усиление взаимодействия Грузии с НАТО и попытка закрепления своего регионального присутствия. И это делается за счет суверенитета Армении.
Ереван, по словам Миграбяна, утратил иммунитет к таким предложениям Москвы, и сейчас властям Армении не остается ничего другого, как придумать удобоваримое объяснение для населения, что эта группировка призвана обеспечить безопасность страны, в то время как на самом деле в договоре нигде не указаны обязательства Москвы по ее обеспечению. Напротив, это соглашение может вызвать определенную напряженность в соседней Грузии, считает политолог. Впрочем, официальный Тбилиси предпочел обойти эту новость молчанием. Власти Грузии никак не прокомментировали возможные изменения расклада сил в регионе. В экспертном же сообществе указывают на определенные риски в связи с появлением в регионе в ближайшей перспективе объединенной военной группировки с явным российским участием. Но все же большинство специалистов считает, что решение, принятое в Москве, в первую очередь относится к ситуации вокруг армяно-азербайджанского конфликта. По мнению эксперта Заала Анджапаридзе, оно направлено на умиротворение Еревана, недовольного поставками российского оружия Азербайджану.
Россия пытается успокоить Ереван, особенно после того, как во время последнего обострения в Карабахе Москва не оказала достаточной поддержки Армении. Это вызвало масштабные антироссийские выступления и недовольство правительства Армении. Так что таким шагом Москва убивает двух зайцев, усиливает свое военное присутствие в регионе и посылает сигнал Баку, что в случае попытки силового решения карабахского конфликта Азербайджану придется иметь дело с Россией.
В то же время, по мнению экспертов, в дальней перспективе фактор усиления военного присутствия России на Южном Кавказе повышает геополитические риски, в первую очередь для Грузии. В случае обострения отношений между Москвой и Тбилиси, возможности объединенной группировки могут быть использованы против Грузии. И Ереван вряд ли сможет этому помешать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В конце октября в Сухумском роддоме погиб младенец, а в начале ноября у двоих новорожденных, переведенных в тяжелом состоянии из роддома в детскую больницу, была обнаружена синегнойная инфекция. Позже их вывезли на лечение в Сочи. Эти случаи стали поводом для полного обследования роддома санитарно-эпидемиологической службой самопровозглашенной республики. На днях были получены результаты. С подробностями Елена Заводская.
Прежде чем говорить о результатах проверки, которую провела санитарно-эпидемиологическая служба в Сухумском роддоме, мне хочется напомнить слова Виктории Воробьевой, врача этого роддома, ответственного за санитарно-эпидемиологический режим в нем. На пресс-конференции недельной давности она рассказала о проведенном ее обследовании и уверенно заявила журналистам, что все взятые пробы дали отрицательные результаты и все посевы абсолютно стерильны. А заведующая отделением родовспоможения Рита Трапш в интервью корреспонденту газеты «Республика Абхазия» 9 ноября сообщила, что забор смывов проходит ежеквартально и не только во всех операционных, но и в палатах интенсивной терапии, а также в простых стационарных палатах. Своевременно проводятся проверки воды, помещений, медоборудования и самого персонала. Последняя плановая проверка была проведена 27 октября. Результат, как всегда, никаких инфекций. И вот сегодня главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева рассказала о проведенном обследовании сухумского роддома на наличие инфекции и сообщила о результатах. В порядке государственного санитарного надзора в отделении родовспоможения республиканской больницы было отобрано 129 проб, 100 смывов с поверхности медицинского оборудования и инвентаря и 29 смывов с халатов и рук, посевы из зева и носа медперсонала. 17% смывов дали положительный результат. Алла Беляева рассказала.
Синегнойной инфекции не выявлено. Выявлены бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококс, поверхность. И были выявлены среди медперсонала носители золотистого стафилококка. 6 человек носителей среди медсестер, то есть понятно, как он туда попал. На сегодня носители отстранены от работы временно. Они будут санированы и далее по получении отрицательных бак-анализов будут допущены к работе. Соответственно, если носители носитель появился, то он вполне может обсеменить поверхность.
Золотистый стафилококк представляет собой серьезную опасность для новорожденных. Он вызывает самые разнообразные поражения. Что касается кишечной палочки, то она сама по себе, как сказала Беляева, опасности не представляет, но ее наличие служит индикатором. Там, где есть кишечная палочка, может появиться все, что угодно. Санитарно-эпидемиологическая служба разработала график дезинфекции Сухумского роддома и обязала руководство провести мойку. Обработка, по словам Аллы Беляевой, уже проводится и заключается в следующем.
Часть отделения освобождается полностью. Далее берутся ведра, тряпки с моющим раствором. И все поверхности моются моющим раствором. Далее промываются чистой водой. Далее обрабатываются раствором дезинфектанта. После чего через несколько часов, 2-3 часа, отбираются контрольные пробы. Контрольные пробы сегодня в помытой части роддома уже были отобраны. Отделение считается помытым, и туда можно закладывать рожениц из второй части отделения, если там кто-то остался. Переводим их сюда и в том же порядке моем вторую часть отделения. Опять-таки с отбором смывов. Получаем смывы, все хорошо, замечательно, они лежат дальше. Не все хорошо, ротируем обратно и моем обратно, то есть до наступления отличного результата.
В последние годы многие женщины из Абхазии уезжают рожать в Сочи. Журналисты не смогли пока получить данные о том, сколько беременных предпочитают услуги сочинских докторов. Однако мы понимаем, что с каждым годом таких женщин становится больше. Наверное, причины у этого разные, но никто их не анализирует и не говорит об этом открыто. Наше сообщество полнится только слухами о том, что по неизвестным причинам младенцы умирают или рождаются мертвыми, нередки выкидыши на поздних сроках. Однако Минздрав никогда не информирует общество ни об этих случаях, ни о причинах гибели младенцев, ни о принятых мерах. Такая закрытость не способствует доверию пациентов к медикам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Как могут развиваться отношения России и Грузии после выборов в США? Взгляд из Тбилиси нашего постоянного автора Дмитрия Муниава.
На минувшей неделе в тбилисских кафе, скверах, СМИ и социальных сетях безраздельно властвовали пикейные жилеты, обсуждавшие результаты президентских выборов в США. Они спорили без умолку и предрекали такие потрясения, что судьба Атлантиды казалась забавным водным аттракционом, и вся Грузия вслед за ними играла в прятки со своими страхами. Отдельные комментаторы указывали на преемственность во внешней политике США, неизменность приоритетов и межпартийный консенсус и говорили о том, что даже если новый президент начнет действовать на международной арене как бизнесмен, на это, собственно, рассчитывает в Кремле, он сразу же поймет, что издержки от обрушения нынешнего мирового порядка будут неимоверно высоки. Но, в целом, информационное пространство переполняли устрашающие полифонические вариации на тему «Мы все умрем». Раз уж экспертное сообщество твердо решило пощекотать себе нервы, возможно, следует рассмотреть экстремальный сценарий и представить, что в США восторжествует новый изоляционизм, популисты увлекут Европу в пучину националистического ренессанса, и на пороге действительно покажется медведь в ушанке и валенках с балалайкой наперевес. Грузинское руководство твердо придерживается правила. Страна ни при каких обстоятельствах не должна восприниматься Кремлем, да и кем бы то ни было, как цель номер один. Ею, скорее всего, станет Украина. А Бедзина Иванишвили, завершающий приватизацию политического пространства Грузии, получит время для того, чтобы слепить из подручных материалов правительство, которое проведет финляндизацию наиболее эффективным образом. На скамейке запасных у него найдутся и Паасикиви, и Кекконены, и даже любители евразийской интеграции, равно как и националисты всех степеней радикальности, ярые атлантисты для альтернативных сценариев и универсальный карманный оппозиционер. Разумеется, возможность смены курса не тождественна намерению ее осуществить. Однако следует отметить, что в бизнес-плане Бедзина и Ванишвили нет места для танков, гордо пылающих на фоне разрушенных городов. Но пока баланс сил в регионе незыблем. Стороны почти не скрывают, что ждут, когда визави свернет себе шею и, вынеся за скобки главные вопросы, ведут переговоры о чем-то третьестепенном, то и дело попадая в когнитивные ловушки. В Москве, к примеру, переоценивают значение визовой проблемы и торговых преференций для Грузии. А в Тбилиси недооценивают чувствительность русских к проблеме расширения НАТО. Сам стиль двусторонних отношений по-прежнему напоминает поведение бывших супругов, продолжающих что-то доказывать друг другу, ревновать и мстить по мелочам. Иногда кажется, что стороны стремятся не к прорыву, а к некоему моменту в грядущем, когда, склонившись над хладным трупом, можно будет с маниакальным упорством твердить: «Вот теперь-то ты видишь, что я прав». И это отнюдь не ненависть, а сложное сочетание разнонаправленных чувств, воспоминаний и стереотипов, похожее на паутину. И, возможно, в ее центре находится не память о вторжении 1921 года или развале СССР, а нечто иное. Первые три четверти 19-го столетия не были безмятежны, но абсолютное большинство грузин, прежде всего аристократов, хранило верность империи. Процесс сближения продолжался и достиг апогея в период между пленением Шамиля и присоединением Батума. Однако Александр III, стремясь, по выражению Сергея Альденбурга, придать России больше внутреннего единства путем утверждения первенства русских элементов страны, усилил политику русификации. Она стала актуальной проблемой для Грузии чуть позже, чем для западных областей империи, которая была продолжена Николаем II. В начале его царствования, по мнению Витте, Кавказ русифицировали не нравственным авторитетом, не духом, а насилием и полицейскими приемами. Еще одна цитата из мемуара бывшего премьера. Хотя Кавказ и покорен русскими солдатами, но громадное количество офицеров и начальников этих солдат были местные туземцы. А потому, спустя несколько десятков лет после завоевания Кавказа, когда эти туземцы в известной степени уже прославили нашу армию, нашу доблесть, сказать, что в военной и в государственной службе туземцы нам более не нужны, по меньшей мере крайне близоруко, если не употребить более жесткое слово. Так возникла отчужденность, а когда власти повели наступление на грузинский язык и культуру, это было воспринято как смертельная угроза, подобная той, что создавали религиозные идентичности грузин прежние завоеватели. Нарастание сопротивления сделалось неизбежным. Сегодня многие российские эксперты озабочены статусом их родного языка в постсоветских республиках и, должно быть, смогут понять, что чувствовали представители других народов полтора столетия назад и почему они так нервно реагируют на словосочетание «русский мир», если точнее, считают прилагательное «русский» в нем отрицанием всего нерусского. Попытка форсировать процесс русификации создала предпосылки для взрывного роста национализма. Тогда-то и возник тот самый обоюдоострый, конфронтационный стиль общения с бесконечным обменом обвинениями, ударами и стремлением доказать свою правоту во что бы то ни стало. Он сформировался до событий 1918-21 годов и ничуть не изменился в советскую эпоху, умело скрываясь за строками романов, кадрами фильмов, шутками в прокуренных тамбурах поездов дальнего следования и подчинил себе взгляды и вкусы целых поколений. Но важно понять, что мосты были сожжены еще при царе миротворца и его неудачливом сыне. Основой для прорыва в двусторонних отношениях может стать лишь общность интересов, но говорить о ней пока не приходится. Стороны далеки от эмоциональной стабильности, не способны четко обозначить свои приоритеты и постоянно намекают на то, что оппонент вскоре пойдет на невыгодные для него уступки под давлением обстоятельств. Хотя достигнутые таким образом договоренности, к примеру, о нейтралитете Грузии или выводе российских войск из самопровозглашенных республик, это уж как карта ляжет, всегда будут восприниматься как временные и их нарушат при первой же возможности. Психологи, вероятно, усмотрели бы за подобным состоянием что-то очень личное, непроговоренное, закопанное в глубинах подсознания и отвратительное, как попытка изнасилования. Однако все продолжают вести себя так, словно речь идет о высоком искусстве кризисной дипломатии. Если нынешний мировой порядок все же рухнет, как предсказывают пикейные жилеты, русские и грузины, скорее всего, не сумеют прийти к взаимопониманию и даже выработать новый стиль общения. И, в конце концов, причинят друг другу еще больше боли и вреда. Так что будет немного безопаснее, если на данном этапе в мире и в регионе все останется как есть.
Взгляд из Тбилиси нашего постоянного автора Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В республике Адыгея, где в январе следующего года истекает срок полномочий главы республики Аслана Тхакушенова, избиратели требуют прямых выборов губернатора. Закон о прямых выборах был отменен местным законодательным собранием в марте этого года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В мае 2012 года президент Дмитрий Медведев вернул прямые выборы губернаторов. Вслед за федеральным центром закон о прямых выборах приняла и Адыгея. Глава республики Тхакушинов всецело поддержал этот закон. Он тогда много говорил о его пользе и вообще вел себя как локомотив движения за прямые выборы. Но ближе к окончанию своего срока локомотив ударил по тормозам. В марте законодательное собрание Адыгеи незадолго до окончания своих полномочий отменило прямые выборы главы республики. Вместо этого главу будут избирать депутаты республиканского парламента из представителей президентом трех кандидатов. В результате Адыгея стала единственным субъектом Южного федерального округа, где не предусмотрены прямые выборы губернатора. Почему так? Никаких разъяснений по этому поводу не было, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт. Закон приняли как-то украдкой, без объяснения причин. Будто надеялись, что никто не заметит, говорит Аскер Сохт.
Вообще удивительно, что отменяются выборы главы республики в условиях, когда не обсуждается проблема в обществе. Не обсуждается в средствах массовой информации. Все это делается в тишине. И самое удивительное, вот это ответ из постоянного представительства президента Российской Федерации в ЮФО. Они даже не были в курсе, что выборы главы региона отменили. Потому что в письме они говорят, что вы сами можете избрать своего кандидата, любого, который вам нравится, на всеобщих прямых выборах при тайном голосовании, которое пройдет в Республике Адыгея.
Это вот ответ на обращение такой пришел, да?
Да, 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 пришел на обращение. То есть получается, что они даже и не в курсе того, что как бы за 3-4 месяца назад в Республике отменены выборы.
В самом деле, почему отменили закон? Быть может, у главы Республики плохие воспоминания о выборах? На последних выборах президента Адыгеи, на которых победил Хазрет Совмен, сам Аслан Тхакушинов набрал 2,5%. С этим рейтингом после отставки Совмена он был назначен главой Адыгеи и прорулил республикой 10 лет. Срок Аслана Тхакушинова истекает в январе. Он уже объявил своего преемника, премьер-министра Мурата Кумпилова, с говорящим прозвищем «Пылесос», который доводится Аслану Тхакушинову племянником. Вообще, за 10 лет правления Аслан Тхакушинов перевел республику на семейный подряд. Его сын Мурат – прокурор Тахтамукайского района, зять Хизир Чич – глава республиканского совбеза и так далее по длинному списку. Среди родственников и председатель Верховного суда, и министры, банкиры, депутаты, главы муниципалитетов, даже местный политсовет «Единой России», по уверениям местных старожил, состоит более чем на 70% из родственников губернатора. То есть проведена огромная селекционная работа, отдать которую на растерзание обиженному избирателю просто немыслимо. Какие уж тут выборы, говорит Аскер Сохт.
Идеи этого не было никогда. Это считалось неэтичным, так чтобы Совмен там какого-то своего родственника назначил на государственную должность или Аслан Алиджаримов. Это было неприемлемо совершенно. А что касается советского периода, то это вообще было абсолютно исключено. Здесь же все моральные нормы опрокинуты. Все. И мы надеемся, что федеральный центр это увидит, услышит, потому что ну, в такие ворота.
Вполне понятно, люди возмущены. Ропщут и простые жители республики, которые воспринимают отказ от выборов как существенное ограничение их избирательных прав. Возмущаются и местные элиты, которые не прочь потягаться на выборах. Общественность организуется, собираются подписи под обращением к Медведеву. В населенных пунктах проводятся сходы граждан, говорит Аскер Сохт.
Конечно, им всячески препятствуют. Например, глава поселка Ибулновского сказал, а я вам не дам дом культуры факел. Он у меня в аренде и ключи у меня в кармане. И я вас просто не пущу туда. Это как бы один из приближенных родственников, который назначен на должность населенного пункта, где он не родился и не жил, собственно говоря, никогда. Вот буквально сегодня вызвали главу Шинджийской сельской администрации для того, чтобы он воспрепятствовал ходу граждан, который был запланирован в Ауле Шинджи. В Ауле Панахес вчера прошло такое собрание, но всячески пытались тоже это мероприятие не допустить, но не получилось, потому что вообще правоохранительные органы не хотят выступать таким инструментом в услужении локальных интересов.
Интересно, чью сторону примет Кремль. В этой истории ни одна из сторон не считает себя оппозицией. Обе стороны, не переставая, посылают Кремлю сигнал «я свой». И в этом смысле выбор центра не может быть ограничен необходимостью, продиктован некой политической политической целесообразностью. Здесь скорее решающую роль играют предпочтения, личные или корпоративные. Какая из сторон ближе, понятнее? Что из этого свое? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба принял сегодня руководителя абхазо-российского проекта «Горная Абхазия». Абхазия может войти в тройку мировых лидеров скитура и зимнего фрирайда, экстремальных лыжных видов спорта, наравне с Японией и Аляской, заявил Тарба журналистам перед встречей. Тарба рассказал главе республики о том, что сделано за 5 лет. Сейчас разработано несколько трасс для подготовленных туристов в районе Аудхары. Впервые за 26 лет организована зимовка в горах, где специалисты изучают лавиноопасность. Планируется постройка нескольких баз на расстоянии дневного перехода. Главным достижением Горной Абхазии Тарба считает то, что об Абхазии и ее возможностях для зимнего экстремального туризма узнали во Франции, Италии и Китае. Как рассказал глава проекта, сейчас он ведет переговоры о приезде в Абхазию журналистов из США и экстремальной группы из России. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации намерен 16 ноября рассмотреть соглашение с самопровозглашенной Республикой Абхазия об объединенной группировке войск. Сегодня Международный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию документа, информирует РИА Новости. Соглашение было подписано в Москве 21 ноября 2015 года. В состав войск объединенной группировки входит от российской стороны объединенная российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии, от абхазской стороны два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. В случае угрозы агрессии или военное время группировка переходит в подчинение назначенного Минобороны Российской Федерации командующего. Решение о развертывании войск принимается военными ведомствами двух стран. Решение о применении войск принимается Верховным главнокомандующим ВС Российской Федерации и главнокомандующим ВС Абхазии. Ранее на ратификацию соглашения Госдумы последовала негативная реакция со стороны США и Грузии. МВД Грузии приступила к осуществлению проекта «Безопасный город, безопасный регион, безопасная страна». Согласно проекту, по всей стране будут установлены умные камеры, оснащенные специальной аналитической программой. Камеры будут снимать и анализировать происходящее на улицах, затем передавать все данные в единый центр управления МВД. В МВД считают, что благодаря новому проекту можно будет эффективно в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах и оперативно реагировать на правонарушения, благодаря чему количество погибших и пострадавших в результате ДТП значительно сократится. Проект инициирован министром внутренних дел Георгием Гбришвили. Руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская вслед за экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили заявила об своей отставке, передает РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Очередное судебное заседание по делу об избитом в полицейском участке адвокате состоялось сегодня в Тбилиси. Адвокат Георгий Мдинарадзе попал в больницу с телесными повреждениями в ноябре прошлого года. Он утверждает, что расправился с ним бывший глава 5-го отделения полиции района Вакеса-Бурталу Лаша Квирквая. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Адвокату самому понадобился адвокат. Интересы Георгия Мдинарадзе сейчас защищает юрист организации «Центр по правам человека». Мдинарадзе требует призвать к ответу бывшего главу 5-го отделения полиции Лашу Кверквая, который в связи со случившимся уже был освобожден от должности. По словам адвоката, в ноябре прошлого года в 4 часа ночи он приехал в участок к своему несовершеннолетнему подзащитному. Он, говорит Мдинарадзе, решил воспользоваться своим правом на молчание, однако полицейским это не понравилось.
Они хотели, чтобы мой подзащитный дал показания именно тогда, чтобы назвал какие-то имена, для того, чтобы они быстро раскрыли дело. Кто бы разрешил допрашивать ребенка в 4 часа ночи? Это было исключено. Рассерженные из-за этого, они стали провоцировать меня, нецензурно выражаться, оскорблять. Я не вышел из себя, но они сделали то, что хотели, надели на меня наручники, и глава отделения избил меня.
Говорит Мдинарадзе. Главный нюанс этого дела сейчас состоит в том, что все свидетели обвинения – полицейские, коллеги Кверквая. Они, в свою очередь, в своих показаниях говорят о том, что адвокат Георгий Мдинарадзе вел себя вызывающе, потянул за ухо главу полицейского отделения, а после того, как был отдан приказ о его задержании, оказал сопротивление и сам нанес себе физические повреждения. Говорит глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили.
В делах подобного типа, когда обвиняемыми являются представители правоохранительных органов, практически всегда происходит одно и то же. Прокуратура возбуждает дело по более мягкой статье. Сейчас дело возбуждено по статье о превышении полномочий, когда можно было открыть дело по статье из-за избиения. Кверквая поначалу держали, а потом отпустили под залог 10 тысяч лари. Сейчас этот человек продолжает влиять на свидетелей, своих бывших сотрудников, которые представляют сторону обвинения, но на деле ослабляют позицию обвинения своими показаниями.
Говорит Скитишвили. Есть известная грузинская поговорка о лисице, которая приводит свидетели свой хвост. В делах, в которых фигурируют представители правоохранительных органов в качестве обвиняемых, как правило, так и получается. Подобные дела ведут их же коллеги из генеральных инспекций, функционирующих при МВД и прокуратуре. Неправительственный сектор уже давно говорит о необходимости создания независимого следственного механизма, напоминает глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили. Без этого в делах о возможном нарушении закона представителями правоохранительных органов всегда будет конфликт интересов, говорит она.
Сколько бы мы ни говорили, что следователи будут непредвзятыми, если они должны найти информацию о своем сотруднике и наказать его, им сложно быть объективным в отношении человека, который еще вчера работал с ними или все еще является их коллегой. Это показывает и практика, это логично и понятно. В июле этого года мы подготовили исследование, в котором рассмотрели 21 дело. Это дела, которые находятся в производстве у нашей организации. Они касаются нарушений, совершенных, возможно, представителями правоохранительных органов. И ни по одному из этих дел не ведется объективное и эффективное расследование, что еще раз убеждает нас в том, что необходимы какие-то существенные изменения.
Этот вопрос, говорит Нацвлишвили, правозащитники уже не раз обсуждали с представителями власти. Была подготовлена даже рабочая версия соответствующего законопроекта. Однако из-за разногласий по определенным вопросам консенсуса тогда достичь не удалось. Нацвлишвили говорит, что они продолжат интенсивно работать в этом направлении с парламентом нового созыва. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Зачем Грузии убийцы из Абхазии? Так назвала свой новый блог наш постоянный автор из Сухуми Изида Джани.
Сегодня Верховный суд Абхазии рассматривал кассационную жалобу адвоката Адгура Карсантия, задержанного по обвинению в причастности к организации покушения на убийство депутата парламента Кана Кварчия. Суд оставил решение городского суда о мере пресечения в виде заключения под стражу без изменения. И это логично, учитывая опыт прошлого и настоящего. Напомню, 17 октября этого года на территории абхазской телерадиокомпании под взорвался на самодельном взрывном устройстве террорист, который, судя по собранным вещественным доказательствам, готовил покушение на депутата парламента Кварчия. Несколько дней спустя при попытке пересечения государственной границы Абхазии с Грузией в ночное время без разрешительных документов был задержан Адгур Карсантия, подозреваемый в организации этого террористического акта. Собственно говоря, мой сегодняшний блог посвящен не покушению, а именно этому странному явлению, неудержимому стремлению абхазских преступников бежать в Грузию, в страну, с которой Абхазия по сей день находится в состоянии войны. Похоже, этот факт отсутствия мирного договора между Абхазией и Грузией не только совершенно не смущает, но даже стимулирует уголовников, которые ежегодно, чуть ли не массово бегут из абхазских тюрем за Ингур. Совсем недавно из дранского следственного изолятора бежала группа преступников, совершивших тяжкие преступления – убийство людей. 10 декабря 2015 года из дранского СИЗО сбежал преступник, похищавший людей. 1 октября того же года в сухумский изолятор путем подкопа покинули двое преступников. Их следы также ведут в Грузию. И таких случаев еще много. Возможно, привычка бежать в Грузию каким-то загадочным образом отложилась в групповом подсознании абхазских преступников, которые в советские времена отбывали наказание в местах заключения в Грузии, так как в Абхазии вообще не было ни тюрем, ни колонии. Впрочем, есть сомнения, что по прибытии в Грузию абхазских преступников ждут тюремные нары. Но не будем гадать. Информации о том, как в последующем складывается судьба людей, обменявших родину на свободу, я не владею. А вдруг абхазские беженцы, преступники, попав в Грузию, срочно перевоспитываются, честно работают на благо соседнего государства, а не совершают новые преступления? Маловероятно, конечно. Кстати, за все эти годы я ни разу не слышала, чтобы Абхазия ставила перед Грузией вопрос о возвращении своих преступников. Ни на женевских встречах, ни на переговорах, которые, к примеру, проводятся между сторонами в Гале. Этот вопрос не встал ребром, и когда руководство Абхазии в знак доброй воли передало Грузии 4 грузинских преступников. Конечно, можно, если не понять, то объяснить эту незаинтересованность в преступниках. Мол, пусть бегут, избавились и хорошо. В конце концов, может, у руководства абхазских правоохранительных органов есть какой-то тайный, коварный план по подрыву государственных устоев Грузии посредством перемещения туда всех преступников. Может, новую абхазскую тюрьму сразу поставим где-нибудь поближе к грузино-абхазской границе? Но вот вопрос, на который я не могу найти ответа. Зачем Грузии убийцы из Абхазии? Может быть, и у них тоже есть какой-то коварный план, и они не просто так коллекционируют наших преступников? Не понимаю. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Голоса». В последнее время грузинский лари по отношению к доллару существенно обесценился. Наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался у жителей столицы о том, как на них отразился этот процесс.
Следите ли вы за курсом лари?
Конечно, слежу. Не только я, но, по-моему, вся Грузия сейчас следит за курсом лари. Его падение отразилось на всех, и на мне особенно. Я вовсе планирую уезжать из Грузии в ближайшем будущем из-за происходящего тут.
А как конкретно отразилось на вас падение курса лари?
Так и отразилось. Я взяла ипотеку в банке для приобретения дома. Сумму получила в долларах. Выплачивать ее становится все сложнее и сложнее. Да еще и безработной стала. Только мать моя мне помогает расплачиваться с долгами.
Как и у всех в Грузии, у меня есть задолженности в банках. И как большинство наших граждан, я брал кредит в долларах. Так что, конечно, я слежу за курсом. Лари. Уплачивать долги стало очень сложно. Кстати, вчерашнее заявление премьер-министра о том, что якобы курс лари понизился из-за того, что уровень жизни в Грузии повысился, по-моему, полный абсурд.
Так бояться падения лари и паниковать не стоит. Ничего ужасного не происходит. Ситуация стабилизируется, и все будет хорошо.
Зарплата остается прежней, а стоимость продуктов растет, поэтому падение курса лари для всех болезненный процесс. Необходимо либо повышать зарплаты, либо укрепить как-нибудь лари. Я, например, заказываю необходимые мне книги из-за рубежа, да и другие товары. Плачу за них в долларах. Приходится покупать дешевые, некачественные вещи.
А есть ли у вас задолженности перед банками?
Да, у меня кредит, однако он в лари. Но это не имеет значения, ведь, как я уже сказал ранее, зарплата остается прежней, цены растут, приходится себе во многом отказывать. Естественно, это негативно сказывается на моем бюджете.
Все подорожало из-за падения курса лари, а повышать зарплаты никто не планирует, поэтому, естественно, меня беспокоит курс лари. Это хорошо еще, что у меня нет кредитов.
На данном этапе я не особо слежу за курсом лари. Он ведь давно уже понизился и остается на этой отметке уже несколько недель. Конечно, не заметить перемены, связанные с падением лари, сложно. Выросли цены на импортные продукты. Конечно, ужасного в этом ничего нет. Однако жизнь дорожает, и это видим мы все.
В общем, конечно, всех волнует то, что происходит с курсом лари. Это ведь отражается на всем. Людям сложно платить налоги, покупать необходимые продукты, цены на которые очень сильно выросли. Особенно сложно тем, кто живет на пенсию. Переживать это очень сложно. Однако пока повода для паники нет. Наверное, курс лари стабилизируется. Посмотрим и будем на это надеяться. Думаю, стоит подождать того момента, когда правительство начнет активную работу в этом направлении. Они что-нибудь сделают.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Абхазская полиграфия находится в серьезном кризисе, а ведь 10 лет назад эта отрасль переживала настоящий бум. О проблемах отрасли, а также о том, почему так опасно переносить все полиграфическое производство за пределы самопровозглашенной республики, материал нашего сухумского корреспондента Виталия Шари.
Сегодня во время беседы с генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Дом печати» Романом Аргуном мы вспоминали о том, как лет 10 назад Абхазия переживала настоящий полиграфический бум. Открывались все новые и новые частные типографии, и был, помню, момент, когда сюда стал привозить заказы один сочинский редактор. Но бум этот продолжался недолго. Закрылась, проработав несколько лет, типография. Типография в Сухуми, созданная группой репатриантов из Турции, затем располагавшаяся в старом поселке столицы, самая технически оснащенная в республике Абхазия Принт. Причина – недостаточное количество заказов и в результате убыточность. Может быть, дело в том, что когда задумывались эти бизнес-проекты, еще не было того глобального наступления интернета, в результате которого прекращают существование бумажные версии многих известных в мире периодических изданий, может, их вытеснили с рынка полиграфических услуг более успешные и мощные местные конкуренты. Главная причина не в этом. На мой вопрос о том, какие типографии работают сейчас в Абхазии, Роман Джигрисович сказал.
Кроме дома печати сейчас вот газетное производство отдельно находится. И Агунду, который функционирует там такая техника, на которой нельзя надеяться, чтобы какая-то полиграфия нормальная там была. Но он что-то печатает иногда одну книгу месяца делает. В районах нигде нет полиграфии. Все газеты районные выходят у нас. Но единственное вот это предприятие, которое выпускает книги, журналы, худо-бедно, но что-то делает.
Про ООО «Абхазпринт», в начало работы которого группа серьезных абхазских бизнесменов вложила с 2008-го около $1.5 миллиона, но которая закрылась весной прошлого года, он сказал.
Ну, завезли нехорошее оборудование. Но у них окончательного цикла нету. Вот переплетные работы, в дёрзом переплете, у них такой техники нету. Они могут листовые, они могут журналы выпустить.
В «Доме печати» такие книги выпускают уже многие десятилетия, но переплетные работы из-за отсутствия необходимой техники выполняются по старинке вручную, и самые крупные заказчики – Министерство образования и науки, Абгосиздат, бывшее книжное издательство «Алашара», уже немало лет размещают свои заказы в Краснодаре. Полиграфический уровень там гарантированно выше, да и несколько дешевле выходит. Печатать все из патриотизма в Абхазии Но разве направление в школы некачественно изданных учебников – это патриотичнее? Роман Аргун все это прекрасно понимает, но убежден, что если оснастить возглавляемое им предприятие недостающей техникой, местные кадры не подведут. А сейчас, увы, даже деньги за печатание этикеток уплывают на российские полиграф-предприятия. Он рассказывает.
В Абхазии очень много выходит этикеточной продукции. Но выходит все на стороне. Здесь вообще ничего не уходит. А это миллионные тиражи. Это возьмите винзавод, возьмите консервный завод. Есть еще техника, не только отпечатать можно его. Есть оборудование, которое надо высекать. Вот специальные высекательные станки есть. Но это не такая дорогая техника. Много вложений не нужно, чтобы здесь наладить это производство. Но это единственное предприятие, где можно что-то сделать. Что-то надо делать. Громадное здание. 12 тысяч квадратных метров пустует. Само здание тоже, ну, в 1982 году мы зашли сюда. С тех пор, вот мы сами своими силами что-то здесь, какие-то комнаты отремонтировали. Но надо крышу отремонтировать, на конце концов. Но сейчас вот я был у президента, официально положил письмо, он дал задание, чтобы отремонтировать крышу. Абхазия приняли, значит, они закрыли, что уже 2 года не работают. Да, почти 2 года не работают. Стоит техника, которую хотят реализовать, потому что они на убытках, работать никто не собирается. Они предложили закупить у них. Но в полиграфии нет таких ресурсов. Если государство не поможет, мы сами ничего не сможем сделать. Все книги выходят на стороне, в основном. Основная продукция от кого? От издательства, от Министерства образования. А здесь ну, мало что выходит. Министерство образования уже почти 10 лет не выходит здесь ничего.
Стоит ли овчинка выделки? А если и впрямь не напрягаться и печатать все, как сейчас в Краснодаре? В конце концов, знаю, что в последние годы там печатаются и почти все сочинские периодические издания. Получается проще и экономичней. Но давайте все же не путать разные регионы одного края и разные страны. Налаживание собственного качественного полиграфического производства – это для Абхазии вопрос не просто пополнения госбюджета и некоего престижа, но и национального суверенитета. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К новостям за пределами нашего региона. По итогам прошедших в Болгарии и Молдавии вторых туров президентских выборов победу одержали пророссийски настроенные кандидаты, соответственно, Румен Радев и Игорь Дадон. Оба представляли на выборах оппозицию. Об итогах выборов обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседует с коллегой, специалистом по странам Европы Ярославом Шимовым.
Хочется спросить о том, можно ли как-то сравнивать выборы в Болгарии и Молдавии с выборами в Америке, ну, хотя бы потому, что во всех трех случаях кандидатами были мужчины и женщины, во всех трех случаях победил мужчина. Уместно ли такое сравнение?
Ну, чисто ситуативно, наверное, уместно то, что вы сказали, да. Именно так и получилось. Можно еще одну общую черту провести, чисто формальную, что во всех трех случаях победивший кандидат обещал улучшение отношений с Россией. Это как бы еще одна черта. Но в целом, конечно, страны очень разные, ситуации в них тоже разные. Хотя, если брать вот только Болгарию и Молдавию, оставив Америку по понятным причинам в стороне, то там, конечно, кое-что общее есть. В первую очередь, неблагополучие социальная ситуация, определенное разочарование людей, которое, на мой взгляд, и сыграло свою роль в том, что победили, соответственно, Румен Радев в Болгарии и Игорь Дадон в Молдавии. Что важно, это кандидаты оппозиционные, то есть они себя позиционировали как противники нынешних правящих партий, противники в каком-то смысле нынешнего истеблишмента. И в этом смысле, опять-таки, мы приходим, условно говоря, к определенному сходству и с тем, что произошло в США. Да, в какой-то степени это отвращение избирателей к тем политическим структурам и олицетворяющим их людям, которые существовали до сих пор.
Ну, давайте теперь подробнее поговорим, что сделало главами государств, европейских государств, пророссийских кандидатов. Почему поворот такой к России?
Я думаю, что в обоих случаях это связано с тем, что те силы, которые позиционировали себя как проевропейские, ориентирующиеся на Европейский Союз, на интеграцию в Евросоюз, и которые на данный момент находятся у власти, как в Болгарии, так и в Молдавии, правящие коалиции именно такого направления – они себя в определенной степени дискредитировали, прежде всего потому, что уровень, в частности, коррупции в обеих странах, он непропорционально высок по отношению к... Если сравнивать его с очень невысоким уровнем жизни основной массы населения. То есть, к сожалению, по этим параметрам и Болгария, и особенно Молдавия, приближаются к странам так называемого третьего мира, и, конечно, никому из граждан этих стран осознавать это неприятно, и, конечно, очень многие люди хотели бы это положение исправить. Другой вопрос, какими методами и доверив власть каким политикам они собираются это исправлять. Россия в этом случае, на мой взгляд, она как бы удачно использует ситуацию, и, кроме того, эти обе страны, они, как бы исторически, культурно с Россией, конечно, связаны. Молдавия по понятным причинам, до 91 года одна из союзных бывших республик. А что касается Болгарии, там исторически, как мы все знаем, с 19 века, начиная с момента русско-турецкой войны, которая принесла Болгарии освобождение от турецкого господства, там такие сантименты в отношении России достаточно сильные и достаточно позитивные. И когда ориентация на Запад по тем или иным причинам выглядит несколько скомпрометированной, естественно, усиливается ориентация в противоположном направлении.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседовал с коллегой Ярославом Шимовым. И завершаем программу рассказом о событиях снова в нашем регионе. Во Владикавказе проходит 10-я международная выставка-симпозиум «Аланика». Зрители смогут увидеть лучшее из того, что было создано современными художниками из 22 стран за эти годы. С подробностями Жанна Тарханова.
Художественный симпозиум «Аланика» проходит на нескольких площадках во Владикавказе и в Беслане. Уже в день открытия арт-директор Балтийского филиала Государственного центра современного искусства Евгений Уманский провел кураторский тур по выставкам симпозиума. В Северную Осетию современные художники приезжают уже 10-й год. С 2007 года во Владикавказе ведется оживленный полилог о современном искусстве. Одной из задач «Аланики» стала визуализация северокавказского региона на глобальной художественной карте. Как рассказывает сотрудница северокавказского филиала Государственного центра современного искусства Анна Кабисова, за эти годы симпозиум прошел путь от локального пленэра до форума международного масштаба.
Мы решили сделать объемную выставку всего, что было сделано за 10 лет работы симпозиума Государственного центра современного искусства. Были отобраны лучшие работы художников из 22 стран мира, почти около 100 произведений. И эти выставки на разных площадках. Это Дворец культуры в городе Беслан. В Беслане экспозиция полностью посвящена трагическим событиям 2004 года, так как художники, мало кто остается равнодушным к этой теме.
Вторая часть симпозиума представлена конференцией «Аланика. Юбилей как шанс». Здесь ведущие российские и зарубежные теоретики искусства, кураторы, художники и культурологи обсуждают перспективы развития современного искусства на Северном Кавказе. На конференцию приехали известные мастера. Среди них теоретик современного искусства Виктор Мизиана, арт-критик, искусствовед, художественный руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов. Здесь находятся представители всех филиалов Государственного центра современного искусства, художники из стран Европы и Азии. Отдельная панель посвящена современному искусству как фактору мультикультурности Кавказа, продолжает Анна Кабисова.
Словно регион Кавказ очень интересен во всем мире, поэтому со всего мира сюда съезжаются художники, и знаменитые, и молодые. И одна из больших перспектив перерасти в некое биеннале Северного Кавказа, может быть, даже не только Северного, а Большого Кавказа. Да. То есть это может быть стать таким очень большим событием. Это может быть биеннале, которое может проводиться на разных географических площадках. Также отметили наши гости перспективы форума молодых художников «Арт Кавказ Next», который в течение 5 лет проходил параллельно с основной программой.
Драматург Карина Бесолти этим летом представила спектакль «Сказочники» по одноименной пьесе, которую написали по мотивам теракта в Беслане. На «Аланике» представлена видеоверсия этого спектакля. спектакля. Пьеса основана на воспоминаниях заложницы из школы номер 1 Агунды Ватаевой. Карина Бесолти говорит, что для современного художника жанровые границы весьма условны.
Аланика – это невероятная идея. Только современное искусство, в том числе и театральное искусство, это мультидисциплинарность, нет каких-то границ между художниками, драматургами. Все работают в одном поле, поэтому спасибо большое Аланике, что она дает нам этот шанс самореализовываться, делать какие-то важные проекты, в том числе и рождаются какие-то новые тандемы, новые проекты.
По словам Карины Бесолти, за прошедшие 10 лет отношение к современному искусству изменилось как в Осетии, так и на Северном Кавказе в целом. Она видит в этом и заслугу Аланики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.